Глава 12. Преимущество одиночества. Звонимир Вжик приехал домой в 10 часов вечера. Обычно раньше двух он теперь из редакции не возвращался, дожидаясь выхода всех полос, но сегодня раскалывалась голова, глаза резало так, что они постоянно слезились, и Вжик решил отоспаться. Он чувствовал, что, видимо, ближайшие дни будут особенно напряженными, возможно, решающими для судеб страны, и тогда об отдыхе вообще не может быть речи. Няня, приглашенная в дом ухаживать за сыном, сказала, что госпожа уехала к тетушке и просила не беспокоиться, если задержится, потому что у старушки плохо с сердцем. Вжик поужинал, машинально пролистал последние английские и немецкие газеты, захваченные из редакции, и пошел в спальню. Он заснул сразу же, как только голова его коснулась подушки. Ему приснился дикий сон, будто он ныряет, и его окружают тысячи рыб. И он пытается продраться сквозь их скользкие тела и видит светлое небо у себя над головой и понимает, что за этим близким пузырчатым светлым начинается небо, но жирные медлительные карпы не дают ему выбраться наверх. Почувствовав тяжелое удушье, Вжик испуганно закричал и проснулся. Кровать Ганны была пуста. Он посмотрел на часы, стрелки показывали 3.
«Ганна!» — тихо позвал он. «Ганна!»
В квартире было тихо, никто не отозвался. Он поднялся, накинул халат и пошел в детскую. Няня похрапывала на тахте, и пальцы ее ноги, выпроставшиеся из-под одеяла, странно шевелились, будто по пятке ползала муха и нудно щекотала кожу. Вжик вернулся к себе, быстро оделся и, ушнуруя ботинки похолодевшими пальцами, испуганно подумал.
«От тетки надо возвращаться через пустыри, господи!»
Он представил себе, как Ганна лежит, испоганенная и холодная, маленькая нежная женщина, которую он так часто обижал, не желая того, тем, что смотрел сквозь нее, собираясь с мыслями перед началом атаки, ибо каждый день он поднимался в атаку, тем, что мимоходом спал с какими-то бабенками, если Ганна замыкалась в себе и презрительно улыбалась, тем, что перенес всю прежнюю свою любовь к ней на сына. Он вначале считал, что ему редкостно повезло в жизни. Ему казалось, что Ганна относится к числу женщин-друзей, которые все понимают. Когда он сказал ей об этом, она ответила, «Я не такая сильная, Звонимир. Я не старше тебя и не умней, и ты не гений, которого можно любить как ребенка и как ребенку все прощать. Я люблю тебя как мужчину, вернее, как мужа. И все. И не думай, что я соглашусь принимать тебя таким, каков ты есть. Можешь делать все, что угодно, но я ничего и никогда не должна знать об этом». Вжик спустился вниз и выгнал из гаража свой БМВ. Надо было сразу ехать за ней, сразу, как только пришел. Она там сидела и ждала, что я забеспокоюсь и приеду, а я бухнулся спать, как последняя скотина. Вжик относился к тому типу мужчин, которые легко обижаются, долго отходят, но, отойдя, начинают заново анализировать происшедшее и склонны большую часть вины, если даже не всю, взять на себя. А потом он и вовсе забывал обиду, потому что ежедневно и ежечасно занимался делом, думал о нем и был ему подчинен, как всякий истинный газетчик, целиком и без остатка.
«Боже мой!» — всплеснула руками заспанная в ночном халате тетушка. «Что случилось?»
«Ганна давно ушла».
«Ганна? Она не была у меня сил...»
«Хотя...»
Женщина вдруг осеклась.
«Может, она приходила, когда я была у Николы? А что случилось, Звонимир, что случилось?»
Вжик устало и презрительно усмехнулся.
«Ничего. Ровным счетом ничего».
Но в машине он подумал, что, видимо, нянька перепутала что-нибудь, и поехал к своей тетке, в другой конец города, к Саймишту на углу Звонимировой. Ну и там Ганна не появлялась. И он по инерции уже зашел в полицейский участок и спросил, не было ли каких несчастных случаев, и ему ответили, что никаких несчастных случаев не зарегистрировано, да и трудно им сейчас быть, потому что город патрулируется не только службами порядка, но и войсками. Когда он вернулся домой, Ганна встретила его злым вопросом. Она лежала в кровати, натянув одеяло до подбородка.
«Что, в редакции уже перешли на ночной график?»
Она даже не зажигала света, когда пришла домой. Поэтому и не заметила, что кровать Звонимира не просто раскрыта, как это делает няня вечером, а измята спавшим человеком. Она пришла поздно, потому что провожала Мию на аэродром. Она так и не смогла решиться уйти от мужа. Они договорились, что она попросит Звонимира отправить ее с Мирку не в горы, а в Швейцарию, если он действительно боится начала войны. Они чуть не опоздали на аэродром, потому что Ганна не могла оторваться от Мию. Они лежали, обнявшись, почти весь день, и только подходили к столу, чтобы выпить воды, и снова возвращались на кровать, и она целовала его шею, плечи, подбородок и шептала солеными от слез губами: «Господи, как же я люблю тебя, Мию! Как я тебя люблю!» Мию внезапно насторожил этот истеризм. Он считал Ганну спокойной и рассудительной, и поэтому в глубине души даже рад был сейчас, что улетит один. Ибо его испугали ее бесконечные рассказы о сыне, о том, какой это замечательный мальчик, какой умница. А Мию хотел, чтобы она любила одного лишь его. Он не привык делить свою любовь с кем бы то ни было. Но он тоже обнимал Ганну и гладил ее волосы, задумчиво глядя в потолок, показавшийся ему вдруг грязным и бесстыдным. — Как тетушка? — спросил Звонимир.
— Ей лучше,
— ответила Ганна и зажмурилась. До того ей неприятен был сейчас голос Звонимира, и весь он, маленький, с обвисшим животом и толстой, вечно потной шеей, она снова увидела Мию, услыхала его ракочущий добрый бас и показалась себе до того одинокой и никому не нужной, что ей захотелось вскочить, взять сына и броситься на аэродром, и улететь на первом же самолете, и обогнать Мию, и встретить его в Лозанне, и почувствовать на себе его тяжелые сильные руки, и подняться на цыпочки, чтобы дотянуться до его острого подбородка.
— Слушай, ты сука,
— медленно сказал Взик, чувствуя, как тяжело ему произносить слова из-за того, что скулы стянуло оскоминой, будто он наелся незрелых лимонов.
— Сейчас же одевайся и уходи отсюда вон, к тетушке. Она просила передать, что давно хотела повидать тебя, шлюха.
Скандал кончился лишь под утро. Взик сел в машину и поехал в редакцию. Дверь в здание, где помещался его кабинет, была заперта. Раньше, после скандала, он закатывался в притон, и чувство собственной вины позволяло ему быстрее помириться с Ганной. Но сейчас, поняв, что все это время жена была неверна ему, и, видимо, не просто неверна, а влюблена в кого-то другого, Взик испытывал чувство яростного, но бессильного гнева. Он пришел в свой кабинет, когда ожило здание, где его редакция занимала третий этаж, и долго сидел за столом, обхватив голову руками, пока не раздался первый телефонный звонок, неожиданный в такое раннее время.
— Проказник, — пророкотал Визич, — бандит пера, сейчас я буду у тебя, хорошо?
Взик хотел ответить, что приезжать не надо, но какой-то странный паралич воли помешал ему. И он лениво ответил, что ждет Петра и, конечно же, будет рад повидать его. Решение Везича странным образом повторяло именно то, к чему одновременно с ним пришел Иван Шох. Он хотел опубликовать в газете Звонимира Взика материал о незаконной деятельности группы Вейзенмайера, гибель Косорича, оставившего посмертное письмо, контакты с Культурбундом, тайные встречи с лицами, которые так или иначе подозревались в связях с усташами. Визич понимал, что опубликование такого материала связано с риском, однако, считал он, то отсутствие определенности, которое наблюдалось во всех сферах общественной жизни, неминуемо должно привести к появлению новой линии. Этого требовали демонстранты на улицах, студенты в университетах, рабочие в цехах заводов. Надо было подтолкнуть правительство к такого рода решению, открытому, ясному и утвержденному законом. Бюрократическая машина, мешавшая Везичу представить его материал непосредственно правительству, разброд и вихляние аппарата заставляли предпринять крайний шаг. Везич был убежден в том, что лишь создание единого фронта может помочь стране выйти из кризиса и организовать оборону. А то, что обороняться придется, и, может быть, в самые ближайшие недели, сомнений у него не вызывало. Если же страна станет единым лагерем, дело до вооруженного столкновения с Гитлером может не дойти. С таким противником, как он, совладать трудно. Лучше договориться миром на условиях, которые взаимно приемлемы и не обращены на унижение государственного достоинства.
Ночью он сказал Ладе: «Золотко, ведь с меня могут снять голову.